А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором. Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 31 июля, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Тем, кто только что к нам присоединился, продолжаем обсуждение главных тем этого дня. Продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем одну тему на обсуждение и ставим на голосование для того, чтобы выяснить отношение аудитории радиостанции «Говорит Москва» к этой теме. Следим за срочными сообщениями. Уголовное дело возбуждено в Балашихе, где мужчина при пожаре погиб. Напомню, мы следим за тем, что там происходит. Там на пятом этаже дома, в квартире, судя по всему, начался пожар, после чего огонь перешел на кровлю, и, по последним данным, горела кровля на площади порядка 400 квадратных метров. И, как тут пишут сейчас на лентах новостей, идет эвакуация жильцов. Вот теперь еще и уголовное дело возбуждено, потому что это дело по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Путин подписал закон о платформенной экономике, который регулирует деятельность в России посреднических цифровых платформ, а Песков комментирует заявление Трампа, говоря о том, что БРИКС это не антиамериканская организация, говоря, что сотрудничество с российским бизнесом было бы в интересах американского бизнеса, о том, что никакого процесса возвращения американского бизнеса не было и ставить на паузу нечего. Но при этом говорит, что сотрудничество с американским бизнесом было бы в интересах бизнеса российского. Это из срочных сообщений. Теперь программа «Своя правда». Сегодня по поводу просьбы Минсельхоза для производителей ограничить цены на продукты. «Коммерсант» написал о том, что производители еды выступают против законодательного регулирования цен. Соответственно, есть письмо Минсельхоза, которое просит несколько крупных производителей рассмотреть возможность введение неких законодательных инициатив, поправок, которые предусматривали бы, к примеру, регулирование цен на овощи, молочные и птицеводческие товары. Задумка властей – это обязательная продажа в рознице 80-90% такой продукции через некие долгосрочные договоры с фиксированными или формальными ценами, а также с ранее установленными ценовыми диапазонами. Вот теперь, соответственно, журналисты, ссылаясь на свои источники, говорят, что производители инициативу поддерживают. Не согласились. Что делать с этими ценами? Может ли что-то власть с этими ценами сделать? И если да, то что? Вот об этом будем сегодня говорить. Соответственно, вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм. И не забывайте о том, что у нас есть голосование по теме. Голосование, сейчас проверю, есть ли оно уже у нас в... да, есть, в доступности. Нужно ли регулировать цены на продукты? Вот такой вопрос мы поставили перед аудиторией. Первый вариант ответа – да, нужны, и нужны законодательные ограничения. Второй вариант – да, нужны, но нужны льготы нуждающимся потребителям. Значит, поддерживать надо не тех, кто торгует или производит, надо, чтобы вот покупателей были какие-то варианты. И четвертый вариант. Нет, не нужно регулировать цены, потому что рынок есть, товар не продашь дороже, чем люди могут за него заплатить. Если у людей не будет денег, то, соответственно, товар не будет продаваться, значит, цены упадут. Это четвертый вариант. Пятый вариант. Однозначного ответа нет. Шестой вариант. Мне все равно. Посмотрим, что будет в результате этого голосования через 50 минут. Теперь те, кто у нас сегодня в студии. Станислав Богданов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Станислав Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Лысенков, фермер и научный сотрудник в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении Росинформагротех. Андрей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Звонки традиционно во второй части программы. Ну, а мы приступаем к обсуждению. Станислав Богданов, нужно регулировать цены на продукты?
Это такой дискуссионный вопрос, который возникает, мне кажется, каждый год. И возникает еще особенно в моменты скачков цен на те или иные товары. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня так такового прямого государственного регулирования цен не было, да, вот есть ряд фиксации наценок на ряд товаров со стороны торговых сетей, но это добровольные ограничения, которые делаются совместно с ФАСом России. Те инициативы, которые предложил сегодня Минсельхоз и в том числе и Минпромторг, они направлены как раз на помощь производителям в формировании, скажем так, доступных каналов реализации своей продукции по фиксированным ценам. Но здесь есть ряд достаточно больших подводных камней, которые, на наш взгляд, не учитываются при том подходе, который предлагает и Минпромторг, и Минсельхоз. В случае, если эти подводные камни удастся, скажем так, разрулить, то я думаю, что какую-то формулу понятную вывести из этого можно. Но те подходы, предлагающиеся сейчас, они содержат в себе риски.
Подождите, то есть гипотетически можно договориться, и это будет ограничивать рост цен на продукты?
Ну, в любом случае и производители, и торговая сеть стараются договориться по ценам. Каждый производитель и торговая сеть это делает собственными подходами, да. Кто-то это делает на те товары, которые предлагает Минпромторг и Минсельхоз через формульное ценообразование, кто-то там запрос цены, но вариантов достаточно много, каждый выбирает свой. Приходить к одному единому знаменателю, одному варианту, как это будет выглядеть, это достаточно сложно, потому что есть очень много переменных, которые влияют на цену. И, допустим, тот период, который предлагается, на который предлагается зафиксировать цену, за этот период много что может измениться. Кроме того, не учитываются составляющие, которые влияют на, непосредственно на цену, что создает достаточно большие риски. Если говорить о том, что, как есть в предложении, да, создание комиссий, которые будут, скажем так, озвучивать и выставлять эти цены, да, у нас большая страна, у нас много регионов, как это будет выглядеть на практике с точки зрения закрепления определенной цены для каждого региона, если производитель в одном регионе, а он привозит товары в другом, какой здесь будет установлен диапазон цен для того региона, где он находится, или в который он привозит. Ну и вот таких тонкостей, их достаточно много. И на наш взгляд, при том подходе, который сейчас предлагают, соблюсти их все практически невозможно.
Скажите, а вы понимаете, вот Денис 868, наш слушатель, он не понимает, в связи с чем такая необходимость. Ну, понятно, что цены растут в 25-м году не впервые, даже не первое десятилетие, а может быть даже не первое столетие. У нас что, товары как-то по-другому стали дорожать? Ситуация теперь отличается от того, что было прежде?
Нет, это есть скачки цен на отдельные товары. Мы видели, да, когда по яйцу достаточно высокий рост был цены, по картофелю. Здесь логика как раз, чтобы усреднить эти колебания, да, и в том случае, когда растет цена и когда падает цена у производителя. Ну, в этом случае, как сказать, подход остается один, да, который предлагается, а ситуация в целом не меняется. То есть это происходит из года в год по разным обстоятельствам. Это могут быть как и природные какие-то явления, да, которые влияют на цену товара, допустим, неурожай.
В любом случае, вот вы говорите же, что как-то можно, предусмотрев некие подводные камни, эту проблему решить. Раз вы упомянули про яйца. Допустим, эта проблема была бы решена, и яйца бы тогда не подорожали в свое время, а главное, а теперь бы не подешевели?
Ну, они бы сохранили какую-то, скажем так, условно стабильную цену, но как раз здесь вопрос в том, какой выбирать инструмент формирования цены. Да, вот, допустим, некоторые предлагают использовать формулу цены, которая может закрепляться на какой-то период и меняться в случае того, если изменяется внутри этой формулы какой-то индикатор. Да, но здесь возникает тогда вопрос, что это за индикатор, да, и, во-первых, его должны акцептовать все участники этого процесса. Другой вариант есть коридоры цен, да, где устанавливается минимальная и максимальная цена. Здесь вопрос о том, не будут ли участники рынка специально подгонять цены, если они у них ниже, под верхнюю планку этого коридора.
То есть... Скажите, еще одна вещь, о которой обязательно в нашем обсуждении мы должны поговорить. А не сталкиваются ли производители и, соответственно, торговцы с тем, что цена может быть слишком высокой для покупателей, и покупатели просто прекращают покупать тот или иной товар?
Безусловно, и любая торговля ориентируется в первую очередь на запрос от потребителей. Есть ряд товаров, которые торгуются с минимальными наценками, либо даже с отрицательными, как раз с учетом того, какие есть колебания на рынке стоимости с точки зрения производителя. Но для потребителя эта цена... Да, там остается на каком-то одном уровне, либо если происходят изменения, то они происходят в более длительном периоде, растягиваются по времени. Но в первую очередь ориентация, конечно, идет на потребителя.
Кирилл говорит, надо цены регулировать, потому что, говорит, подозреваю, что за ценами на продукты стоит мафия, и, как он пишет, картельный, наверное, все-таки сговор, то есть поставщики или кто-то договаривается между собой, чтобы были высокие цены. Вспомните, говорит, скачки цен на гречку. Я просто напомню, что если бы поставщики договаривались между собой про высокие цены, они бы, наверное, более высокие цены установили, потому что гречка, ведь несмотря на то, что подорожала, она еще и отсутствовала в продаже на тот момент, хотя Кирилл говорит, а потом до Путина дошло, что гречка исчезла, а цены на нее оставались высокими. Ну, то есть, а потом, значит, гречка появилась, и теперь в результате, кстати сказать, с гречкой та же примерная история, что и с яйцами. Она теперь, по-моему, дешевле стоит, чем до всех этих событий.
Да, цена, безусловно, стабилизировалась, но если говорить, что есть пустые полки, то это обычно происходит из-за ажиотажного спроса, то есть есть вот канал логистики, поставки продукции, да, он рассчитан на, скажем так, нормальное потребление, либо потребление в какие-то пиковые значения.
Ну вот праздники. Представим себе, что эти договоры будут заключены, и тогда, если появится ажиотажный спрос, товар просто пропадет.
Ну, если он будет чрезмерно сильный, да, конечно, в исполнять прям в моменте будет сложно, но, тем не менее, как показывает практика, сети адаптировались, когда были скачки по сахару, и когда выкупали там тележками или двумя тележками эту продукцию, но она потом все равно появлялась на полках.
Ну, там же достаточно существенно росли цены, а теперь собираются цены ограничить.
Да, но это на спрос не влияет, это скорее больше, чем...
На наличие товара в продаже.
Чем больше об этом говорим и обращаем на это внимание, тем больше получается спроса на эту продукцию.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Сотому кажется, что антимонопольный комитет должен начать работать как надо. Павел 835 обращает внимание на подешевевшие бананы, которые теперь, по его словам, стоят 120-130 килограмм вместо... прежних 160-180. Елена говорит, непонятно, как фиксировать цены, если говорить о попытке зафиксировать цены. Она говорит, в марте-апреле, что ли, будут делать, когда цены максимальные, или в сентябре на сезонном спаде. Елена, вы все-таки ведь тогда, получается, не про все товары, а только про те, которые считаются сезонными продуктами. Не знаю. Андрей Лысенков, фермер, научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения Росинформагротех. Андрей Юрьевич, с вашей точки зрения, собственно, вот это то, что предлагают чиновники, это нужная вещь? Это поможет как-то стабилизировать цены?
Ну, вообще, да, есть потребительская картина, есть корзина, есть социально значимые товары. Конечно, да, такие группы товаров социально значимые, да, и которые требуются людям в первую очередь приобретать, конечно, государство должно выполнять свою социальную функцию, да, и регулировать или влиять на цену так, чтобы и товар был в наличии, который входит в минимальную потребительскую корзину, и так, чтобы он был доступен в соотношении со средней заработной платой, которая там в том или ином регионе существует.
Ну и то, что сейчас делают, это не совсем так? Ну, потому что иначе бы не было истории с яйцами, к примеру.
Ну, где-то, конечно, бывают какие-то скачки, какие-то непредвиденные ситуации, непредвиденный дефицит или... у того или иного производителя какая-то возникла, у крупного производителя та или иная проблема на производстве, или у ряда производителей, там, птичий грипп или еще что-то такое, массовый падеж, или что-то такая сверх, ну, из ряда вон выходящая ситуация, которую невозможно предвидеть. И, конечно, тогда происходят на рынке скачки и дефицит, в том числе в магазине.
Но ведь от предполагаемых вот этих договоренностей между производителями и продавцами вряд ли исчезнет то, о чем мы только что говорили. Может быть, падеж, может быть, не урожай, и тогда получается, что эти соглашения все равно не сработают.
А государство берет на себя функцию регулирования, то есть компенсирования. Производители, ведущие крупные системно значимые производители, они получают дотации, субсидии, гранты от государства. Да, и государство, конечно же, знает и структуру себестоимости, и предварительно уже есть информация о урожае будущего, текущего года и так далее. Это можно планировать, это можно каким-то образом влиять. Конечно, исключить такие моменты невозможно, но влиять и балансировать, да, так, чтобы был, цена оставалась в определенном диапазоне, да, это вполне возможно. Да.
Вообще, как вы относитесь к идее Минсельхоза, которая предлагает вот эти вот законодательные поправки по поводу договоренности между продавцами и производителями?
В части выполнения социальной функции государства, конечно, это важно, важно делать, и это положительно, да, может сказаться. Вопрос, чтобы не было, опять же, перекосов, да, чтобы все нюансы, все предусмотреть, продумать заранее и проговорить вот эти группы товаров, на которые это возможно делать, да, и не распространять вот эту практику на все товары, которые есть на полке. То есть минимальный набор корзины потребителя, да, это и, как вы сказали, мясо-молочная продукция, и яйца, и овощи первой необходимости, они должны... И они сейчас уже в сетях, да, вот эти товары, на них ограничена наценка. То есть сети не могут завышать цену и ставить рыночную цену. То есть есть вот эти группы товаров, на которые уже ограничивается цена.
Когда в данном случае речь идет о том, что получается, по сути, производитель 80-90% заранее продает на довольно длительный срок с фиксированной ценой. Это ведь не очень хорошо, потому что цена может вырасти.
Да, безусловно, и цена может вырасти, и резкие какие-то колебания, изменения, конечно, могут произойти. Но об этом говорить, это делать нужно, да, и при возникновении тех или иных ситуаций, о которых вы разговаривали, говорите, должен быть механизм компенсации, так сказать, упущенной выгоды, убытков, которые несет производитель в связи с тем, что произошла такая форс-мажорная ситуация. И производители, они должны получать компенсации, как вот...
Так, подождите, но тогда это должны быть договоренности не между производителями и торговцами, а договоренности между производителями, торговцами и государством. Все или верно. Это торговцы должны будут компенсировать?
Нет, все верно. Это должно государство принимать в этом участие. В взаимоотношениях между торговцами и производителями.
Это Андрей Лысенков, Станислав Богданов. А это действительно трехсторонняя такая должна быть история? Напрямую договориться не получится?
В любом случае здесь должна быть работа трех сторон. И сейчас, на самом деле, такой диалог есть, но пока не пришли к единому пониманию, как это должно быть в идеальной картине, да, потому что те условия, которые предлагаются, они на самом деле содержат риски в части того, что вот вы называли, да, процент, там 80 или 90% должно поступать в каналы продаж. Это на самом деле достаточно легко обойти, да, через создание либо оптовиков, либо еще каких-то структур, а что говорить по поводу экспорта или импорта, как тоже на эти каналы влиять, потому что это достаточно важно. Поэтому я думаю, что в целом действительно роль государства в части социальной ответственности, она нужна и играет большую роль, но мне кажется, есть другие инструменты, которые могут помочь в этой части, да, потому что если мы говорим о том, что цены должны быть зафиксированы для потребителя, что повышает доступность таких товаров, но при этом не ограничивается круг потребителей, которые приобретают такие товары. То есть и те, кто с хорошим достатком может купить по этим ценам, да, и кто с небольшим достатком. Поэтому, мне кажется, здесь нужно говорить про адресную помощь действительно тем, кто нуждается в такой поддержке.
Галина, я не очень понял, но просто зачитаю сообщение. А почему эти закупки не привязать к налоговым выплатам прямым оброком, как она написала? Не очень понятно, но вот предложение Галины. Елена пишет, что самые низкие цены сейчас на оптовых базах, и не надо никакого регулирования. Пусть будут дорогие продукты, скажем, в магазинах, ну, как кому-то кажется, дорогие, более дешевые на оптовых базах. Она говорит, а почему только они закрываются? Почему там нет наших фермеров в летний период? Почему их продукции нет в городах, в чьих интересах, мол, не продавать дешевые овощи в сезон? Андрей Лысенков, а если бы, ну, во-первых, действительно нет фермеров, они не могут продавать в городах свои товары, и если бы они появились, это бы действительно было бы дешевле?
Но нужно понимать, что, например, любая сеть, любой сетевой супермаркет, это несколько сотен, а может быть даже и тысяч магазинов, да, и никакой фермер не сможет свою продукцию поставить во все магазины. А это одно из условий, да, работы в сетях, с крупными сетями, да, чтобы товар был в наличии на полках. То есть у них очень жесткие условия для фермеров,
которые есть предположение, что фермер это всегда дешево.
Нет, фермер это далеко не всегда дешево. У агрохолдинга получается себестоимость кратно ниже, просто потому что он крупнее, и просто потому, что у него интенсивное и суперинтенсивное сельское хозяйство. И себестоимость производства продукции там, в крупных агрохолдингах, она, конечно же, ниже, чем у фермеров. Другое дело, что качество. Производимая продукция фермерами, да, она, конечно, на порядок выше качеством, чем любая другая продукция, которую производит массовый производитель.
Это Андрей Лысенков, напомню, он фермер и работает в федеральном государственном учреждении Росинформагротех. Станислав Богданов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Станислав Алексеевич, а вот эта история, вот о чем Елена пишет, о меньших возможностях для покупки на какой-нибудь оптовой базе. Это действительно так? Или все-таки должна быть возможность у человека не покупать там, где ему кажется дорого, и ехать куда-нибудь, где это будет дешевле?
Безусловно, и я думаю, что развитие различных каналов продаж – это только плюс, это конкуренция, это, наоборот, хорошо и как для цены, и так и для производителей, что у них есть альтернативные каналы
продаж. А эти альтернативы становятся больше или меньше?
По-разному, зависит от категории товаров, какие-то перетекают в так называемые новые форматы торговли, например, какая-то продукция уходит в маркетплейсы, продажи на маркетплейсы, при этом прежние каналы продаж, они немножко сужаются, сушатся, потому что маркетплейсы делают продвижение определенных товаров, соответственно, завлекая потребителя.
Рынок меняется. Коротко, у нас полторы минуты до новостей. Продолжим во второй части программы, но коротко прокомментируйте. Денис 865, раз уж мы говорим о возможности договоренностей торговца и производителя, Денис говорит, а как они могут договориться? Они ведь не могут зафиксировать инфляцию и курс, чтобы зафиксировать цены. Они ведь должны договариваться на какой-то период, но они ведь не знают, что с этим будет. Станислав Богданов, коротко.
И сейчас договариваются и заключают долгосрочные контракты, просто цена имеет переменную и может пересматриваться раз в какой-то период, как раз под влиянием тех внешних факторов, которые на нее влияют.
И если этого не делать, тогда будут проблемы.
Да.
Это Станислав Богданов, Андрей Лысенков.
Да, конечно. И сейчас, например, у любого фермера или любого производителя есть ряд контрактов, в том числе и долгосрочных, и краткосрочных. Если одним контрактом предусмотрено такое регулирование, то по другому контракту он может, например, продать другому продавцу. А надо понимать, что продавцы-то они все разные. То есть, если мы говорим о сетевых продавцах, это один момент. Если мы говорим о небольших оптовых базах, там совершенно другая.
Андрей Лысенков и Станислав Богданов. Это программа «Своя правда». Сегодня у нас об ограничении цен на продукты. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 31 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин, и мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, посматриваем. Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки, 5 баллов нам обещают к 7 вечера, и предполагается, что это будет максимальная напряженность на московских дорогах сегодня. Вечерний час пик, 5 баллов, напомню, в 7 вечера. Прямо сейчас довольно много красного по сравнению с тем, что было, к примеру, полчаса назад или час назад. На третьем транспортном кольце уже от Сити проблемы внутренние. Это ТК от Сити до проспекта Мира, навстречу от, соответственно, от Сокольников, даже чуть раньше, почти от выезда из Лефортовского тоннеля проблемы возникают, и, соответственно, это до Савеловской эстакады как минимум. А нет, даже не до Савеловской эстакады. Это как минимум до Ленинградского проспекта, чтобы вы понимали. Но пока я все это говорил, пятибальные пробки стали 4-бальными. В общем, от 4 до 5 баллов. В центре города особенные сложности на подъезде к Кремлю, на Большой Якиманке. Проблемы начинаются уже почти от метро Октябрьская, на Кремлевской набережной. Тоже проблемы, сложности возникают где-то в районе высотки на Котельнической, и, соответственно, вот при движении в сторону Кремлевской набережной сильно замедляются. Есть проблемы на Новом Арбате, на всей протяженности в сторону центра, возможно, какие-то ограничения. 4 балла прямо сейчас, 5-бальные пробки как максимум, соответственно, к 7 вечера нам обещают. Следим за срочными сообщениями, зачитываем, как только появляются. Вот очередной раз заявление Пескова по поводу того, что БРИКС не ориентирует свою работу против других стран. Теперь возвращаемся к теме. Мы сегодня обсуждаем возможности законодательного ограничения цен на продукты. Минсельхоз попросил производителей ограничить цены на продукты, предложил сделать это на законодательном уровне. Коммерсант пишет, что вроде как производители не особо-то согласны с подобного рода идеями. Напомню, кто у нас в гостях. Это фермер Андрей Лысенков и торговец, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. У меня вопрос от Елены. Она тут критикует эту идею. Так рассказываете, как будто бы в магазины ходим меньше вашего и не разбираемся. Ну, тут на самом деле ведь рассказ немножко о другом был, но в любом случае. Скажите, Станислав Богданов, давайте с вас начнем. Если вот идея Минсельхоза будет реализована, вы же говорите, гипотетически это возможно, там докрутить, чуть-чуть изменить варианты, и это заработает. Это кому будет выгодно?
Ну, по идее, надо так докрутить, чтобы это было выгодно и производителю, и торговле, и потребителю. Вот. Но такую найти конструкцию, мне кажется, практически невозможно, потому что очень много переменных, которые надо учитывать. И, наверное, гипотетически можно смоделировать такую схему, по которой это будет работать, но пока сейчас, на данный момент, это только может привести к рискам.
А вот это предложение, как вы расцениваете, оно кому более выгодно будет? Когда и если, к примеру, вот как предложили чиновники, так и будет принято?
Я думаю, что это может нести некую расфокусировку и дисбаланс в части предложения того или иной продукции, появления других каналов реализации этой продукции и, соответственно, неконтролируемые изменения цен на эти товары.
И все-таки производители, покупатели, продавцы, вот кому-нибудь из них это будет выгодно?
Ну, если в данной конструкции, да, то, мне кажется, нет.
Хорошо, это Станислав Богданов, Андрей Лысенков, с вашей точки зрения. Вот эта идея, которую продвигают чиновники, она кому выгодна больше? Производителю, продавцу, покупателю?
Ну, вообще она должна быть более выгодна покупателю.
Должна быть, это понятно. А вот как вы расцениваете эту идею?
Эта идея, опять же, вот такая очень пока что еще сырая. Ее нужно докручивать, ее нужно прорабатывать и смотреть в конечном итоге, будет ли она выгодна потребителям, или же она не будет выгодна потребителям, именно с заботой о которых, в общем-то, Минсельхоз и предлагает эту инициативу. Однозначно сказать, кому она сейчас выгодна или невыгодна, вот обладая той информацией, которую мы обладаем, достаточно сложно.
Голосование. Нужно ли регулировать цены на продукты? Нужны законодательные ограничения? То есть нужно регулировать, нужно законодательно это делать. Первый вариант. Второй вариант. Нужны льготы производителям и торговцам? То есть нужно регулировать, но за счет льгот. не вводить соответствующие, знаете, указ, цена на хлеб такая-то. Третий вариант. Не надо регулировать цены, надо раздавать льготы нуждающимся потребителям. Кому надо, вот, соответственно, там, я не знаю, марки, деньги, как угодно, льготы нуждающимся. Четвертый вариант. Не надо регулировать, товар все равно дороже, чем люди за него заплатят, не продашь. Значит, будут у людей деньги, они будут это покупать, товар будет расти в цене. Не будет денег, соответственно, не будет расти товар в цене. В общем, рынок все порешает. Четвертый вариант. Пятый вариант. Нет однозначного ответа. Шестой вариант. Мне все равно. Голосование продолжаем. Теперь вы можете присоединяться к нам по телефону. Еще, знаете, не надо ничего регулировать. Должна быть государственная. О, кстати, хорошая тема. 674-й об этом написал. А если вот при всем существующем разнообразии появится некая отдельная, там, госпродукт, отдельная торговая государственная сеть, где государство установит свои цены, и она там будет как-то представлена, видимо, в каждом регионе, может быть, в каждом районе, я не знаю, как это будет, но если появится вот такой игрок, это что-то решит, Станислав Богданов?
Ну, это добавит еще одного участника с точки зрения конкуренции. Вот.
Там может быть низкая цена?
Ну, почему нет, если государство будет субсидировать или дотировать эту организацию, да, то есть они могут сохранить.
Тогда государство просто будет платить там за каждый, да, товар какое-то количество денег. Андрей Лысенков, что скажете?
Да, абсолютно хорошо, когда появляется новый участник рынка, у которого на полках фиксированные цены на социально значимые продукты, может быть, ограниченный ассортимент.
Да, но если это, подождите, но если это, соответственно, фиксированные и более низкие цены, это же ведь приведет к тому, что другие начнут разоряться. Чего ж хорошего?
Нет, почему? Мы же с вами видим огромное количество сетей, огромное количество покупателей.
Росгастроном, да, предлагает Виталий название. Да. Ну вот, то есть это не будет проблемы?
Я думаю, нет. Наоборот, это стимулирует других продавцов более активно смотреть за структурой наценки и стоимостью продукта.
Теперь еще, Денис, есть очень дешевый товар, не самый качественный или вкусный. Не будет ли в результате вот подобного рода попыток регулировать рынок, достигать договоренностей, не будет ли больше такого товара, если критерием остается только цена? Станислав Богданов.
Я думаю, что, ну, рынок все равно будет находить какие-то пути выхода из складывающихся рамок. Тут в первую очередь, мне кажется, все-таки будет переток в другие каналы продаж, либо появление новых игроков, да, которые впрямую не попадают под это регулирование. Вот создание дополнительного оптового звена, как пример, да, для обхода.
То есть зато у нас лучше, пусть дороже, но лучше.
Да, но как бы формальный обход, а скорее это может даже привести в каких-то каналах к вообще отсутствию тех или иных товаров, да, если производителю или продавцу невыгодно торговать товаром, а все-таки это предпринимательская деятельность, да, то такого товара не будет.
Григорий, кстати, рассказывает, что в Беларуси есть государственная торговая сеть, и говорит, картошечка там не ахти, да и вообще видно, что товара мало, и он не очень выглядит. Во всяком случае, вот Григорию так показалось. Елена продолжает писать, что цены на продукты невозможно ограничить. При известном дефиците товар можно продать сколь угодно дорого. Золотые слитки когда-то даже на хлеб меняли. И что из этого? Значит, если цены на продукты невозможно ограничить, то и выхода нет? Или все-таки есть какой-то вариант небольшого ограничения, Станислав Богданов?
Ну, он и сейчас есть. Сети добровольно взяли на себя обязательства по ограничению наценок на ряд товаров, и это уже происходит не первый год, и, в принципе, успешно это происходит. Но все-таки мне кажется, что здесь стоит вернуться к истории с адресной помощью, да, и я так понимаю, что кто-то из коллег это озвучил в вопросе, по крайней мере, в, да, вашем этот есть пункт. Это действительно может быть более эффективным инструментом доведения товаров по доступным ценам.
Дмитрий 856-й, вы, говорит, обращаясь ко мне, в силу возраста должны помнить, цены в магазинах были, а прилавки были пустые, вроде те же грабли. Я помню больше. Прилавки были пустые, а цены, казалось, в общем, растут и довольно высокие по сравнению с тем, что было. Но даже при растущих ценах прилавки были пустые. Так что давайте вот туда мы не будем возвращаться. Но на самом деле люди боятся дефицита. Андрей Лысенков, с вашей точки зрения, вот при попытках регулировать цены мы можем в нынешних условиях добиться вот такого?
Я думаю, говорить о дефиците вообще сейчас абсолютно неуместно, потому что огромное количество различных сельхозтоваропроизводителей, и маленьких, и крупных. И мы сейчас знаем, что с 2014 года, с момента введения санкций, да, сельское хозяйство сильно выросло и сильно приросло и в количестве, и в качестве продукции. Поэтому даже при регулировании цен у производителей, у торговых сетей есть вот этот лаг, да, вот это вот разбег, где можно и снижать наценку у торговых сетей или снижать себестоимость у сельхозтоваропроизводителей. То есть такие механизмы есть, просто нужно правильно и грамотно ими
управлять. Когда мы говорим о наличии механизмов, тут вот Кирилл пишет, продукты питания – это то, без чего человек не может обойтись, как цены не завышай, учитывая сверхприбыль продавцов, люди последние деньги будут за них отдавать. У продавцов сверхприбыли?
Нет, не согласен с этим тезисом. Прибыль иногда путают и наценку, и прибыль, и рентабельность бизнеса. Она достаточно низкая у ритейла. Здесь идет больше вопрос в объеме продаваемых товаров. Поэтому смотреть на этот показатель, мне кажется, не совсем корректно.
Сверхприбыль производителей, может быть?
Производители тоже не имеют такой сверхприбыли. Если они имеют сверхприбыль, да, они работают над улучшением качества, чтобы выйти в другие ценовые категории товаров. А если производитель, например, видит, что ему стало менее выгодно продавать по той цене, по которой он сейчас продает, то он работает над снижением себестоимости, над как раз качество из-за этого и снижается, когда производитель упирается в тот потолок цены, который ему спущено, а да, он не может выдержать тот уровень качества, который выдерживается, и тогда он работает над снижением себестоимости, удешевлением, да, продукции, да, в части себестоимости.
Елена продолжает настаивать на своей позиции. А почему, говорит, приглашенный фермер не рассказывает, что сети выкручивают ему руки? У него что, все хорошо? Его что, цены закупочные устраивают? Во сколько, говорит, раз закупочная цена, к примеру, у фермера, отличается от продажной?
Но крайне мало фермеров представлено в сетях. Опять же, по той причине, что фермеры не могут соблюдать те условия, жесткие рамки, да, которые предъявляют сети к небольшим сельхозтоваропроизводителям, какими являются фермеры. Поэтому фермеров крайне сложно и крайне редко можно найти в сетевых гипермаркетах. Поэтому здесь даже мы никогда с ними не работали.
Так вот, на самом деле, видите, как бы, а люди предполагают, что если продукция фермеров в эти самые гипермаркеты или торговые сети придет, то там снизятся цены. Станислав Богданов, это так будет?
Фермерская продукция представлена в сетях, да, действительно, в, может быть, меньшем объеме.
Но обычно это довольно дорого.
Да, но фермерская — это не значит дешево. Действительно, как вот коллега сказал о том, что агрохолдинги дают более низкую цену на свою продукцию по тем или иным основаниям, но тем не менее...
Ну, оптом скидки, это понятно, помимо всего прочего.
Да, если, грубо говоря, это так. Но, тем не менее, фермеры представлены, и действительно есть сложность с тем, что фермер не может обеспечить стабильность поставок, объемы поставок, и не может быть такого, чтобы в одном магазине эта продукция есть, в другой нету, здесь пусто. Поэтому сети работают через агроагрегаторы, которые собирают с фермеров продукцию, да, с большого количества, и там как раз находятся необходимые объемы, чтобы поставлять во всю сеть, и тем самым представляя фермерскую продукцию на полку.
Значит, а Елена говорит, все, она вот услышала ваши ответы и говорит, круг замкнулся, пустите фермеров и участников на рынок, и цены снизятся, и никакого регулирования не понадобится. Так фермеры как раз вам и говорят, что регулирование-то не понадобится, просто их продукция будет дороже. Вот ведь в чем проблема. Но Елена полагает, что продукция будет дешевле. Может быть, действительно, если ограничения на рынке убрать, то продукта на рынке столько, что он на самом деле подешевеет. Ну, что скажете?
Ну, сейчас те фермеры, которые работают, которые производят, которые выпускают продукцию, они же не сидят с ней, они ее тоже продают. И это тоже рынок. Просто они не продают свою продукцию в сетях, где им невыгодно, где есть ограничения там, по входящей стоимости. Они продают свою продукцию по другим каналам, в том числе в различных, да, небольших магазинчиках и в своих.
А почему они тогда дорого так ее продают?
Ну, потому что себестоимость производства фермерской продукции, она кратно выше, чем...
Хорошо, теперь обращаю внимание на наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, вот на мой взгляд, с точки зрения производителя, знать, что у тебя гарантированно купят часть продукции по определенной цене, это, в общем, даже неплохо. Это первое. Второе, ваш эксперт сказал, что в цену, цена зависит от множества переменных. Вводите в расчет цены переменные с вероятностью. Все, что выходит за вероятность, оплачивать должны страховые компании, либо выходить в этот форс-мажор и выходить за рамки ценового соглашения. В чем проблема?
А в чем проблема, действительно? Вот видите, как, оказывается, просто можно решить.
Спасибо, хорошее предложение. Мне кажется, можно его действительно тоже посмотреть. Но это как раз вот к вопросу о форменном ценообразовании на товары и какую переменную смотреть. Но здесь главный момент, чтобы это устраивало всех участников, да, о которых мы говорили и с точки зрения госорганов, и производителей, и торговых сетей.
Виталий говорит, а что мешает утром сесть на электричку, приехать куда-нибудь в Каширу или Серпухов и там у бабушки купить картошки с ее фазенды, а не от, соответственно, торговой сети или какого-нибудь фермера, видимо. Где найти такую страховую компанию, теперь пишет Денис, 868-й, которая все это будет оплачивать. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот цены будут хорошие, когда будет здоровая конкуренция. Вот я на одном примере, значит, дадите... Позвольте расскажу. У нас в Подольске фермеры имели свои магазины и без посредников продавали отличную продукцию, которая была дешевле, чем в сетях, и лучше. Все пенсионерки шли туда. И только что с 1 августа сносятся все эти социальные палатки. Где будет фермер торговать? В чистом поле или где? Никто не ответил.
Значит... Так, а что им мешает в других магазинах? Подождите. А что мешает в других магазинах-то продавать им?
Там будет наценка, и они уже никому не нужны будут, эти товары.
Вот так вот. Есть ограничения. Можно ли говорить о том, что власти, ну так вот, не очень хорошо относятся к фермерам, как к мелким игрокам? Андрей Лысин.
Ну, вообще, последние несколько лет, наоборот, фермерам разрешили на своей земле сельхозназначения, в том числе и заниматься торговлей собственной продукцией. Действительно, можно поехать... Да, и, ну, вот в Подольске, может быть, надо разбираться в этой ситуации, может быть, она возникла по каким-то другим причинам, потому что у меня есть и другие примеры, в том же Дмитрове или в других городах, где фермеры прекрасно продают свою продукцию через собственные магазины, и никто их не закрывает. Здесь, может быть, какие-то претензии со стороны там, контролирующих органов в части соблюдения там, каких-то требований, возможно, но фермерам, наоборот, сейчас Минсельхоз уделяет внимание в части вот того, чтобы фермерская продукция была представлена. И мы все знаем, в Москве большое количество московских ярмарок, отдельных зданий, которые как раз-таки приспособлены для продажи именно фермерской продукции напрямую производителям.
Но, Витя, в этом разговоре там прозвучало принципиально важное. Вы-то говорите о том, что фермерское продается и логично дорого продается. А там-то было как раз о другом, что это была фермерская продукция, которая дешевая.
Вопрос, идет ли речь о фермерской продукции или о неком фальсификате, который выдает себя за фермерскую продукцию? Потому что единых стандартов и требований к фермерской продукции нет. Да, и очень часто, да, выдают фальсификат за фермерскую продукцию, потому что если мы разложим структуру себестоимости производства, да, и уровень качества фермерской продукции, то она не может стоить дешевле, даже если вы ее продаете через собственный магазин. В собственном магазине нужен собственный продавец, нужно собственное помещение, которое стоит, собственно, денег, платы там за аренду или за собственность и все остальное. Себестоимость содержания собственных магазинов и производства продукции фермеров, она не может быть дешевле, чем в крупных предприятиях.
Ну вот один из наших слушателей, Сергей 743, пишет, в Зеленограде закрыли последнюю ярмарку для фермеров. Я в поисковую строчку вставил, и вот написано, в Зеленограде закрылась последняя ярмарка, и дальше причиной закрытия стала низкая посещаемость как покупателями, так и продавцами. Это тоже, видимо, проблема.
Да, а почему? То же самое и в Москве происходит. Вот эти... здания московских ярмарок, которые приспособлены как раз-таки для фермеров, исключительно для них
и создавались. А там, кстати, да, действительно, там действительно много народу.
Почему? Потому что вроде бы в проходимых местах это делается, но нет продвижения, нет рекламы, нет маркетинга, да, фермерской продукции там, где она продается. И поэтому действительно, когда низкая посещаемость, низкая оборачиваемость, продукция портится, продукция выбрасывается, и фермеры один раз обжегшись на вот этих вот ярмарках и на вот этих вот, да, они сами туда не идут, и потребители туда не идут, а увидя на полке там испортившуюся продукцию, да, они воспринимают это как, так сказать, вот наоборот, низкое качество. Ну, вот, поэтому, да, есть такая проблема именно в продвижении, в рекламе для фермерской продукции, потому что сети на это имеют бюджет, это в рекламу, реклама двигатель торговли, а у фермеров таких бюджетов не предусмотрено.
Значит, 566-й все-таки говорит, разберитесь с ценами, и народ пойдет. Значит, фермеры могут дешевле продавать свою продукцию?
Смотря, опять же, какая продукция, смотря какие фермеры.
А Олег, например, утверждает, что там только перекупщики торгуют.
На каких-то, все верно, действительно только перекупщики, причем продукция не фермерская, а с известных, да, фуд-сити, ярмарок и так далее, просто перепродают. А в каких-то действительно фермерская продукция представлена. Здесь невозможно так однозначно сказать, что на всех та или другая продукция продается.
7373948, телефон прямого эфира, и две минуты, даже меньше двух минут до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Ну, смотрите, тут надо определиться, чем хотим добиться в конечном итоге. Для потребителя недорогой, но качественной продукции, либо поддержание штанов вот этих людей, которые занимаются именно перекупством. Прошу прощения. То есть фермер, понятное дело, вызывает уважение, потому что он живет и работает не благодаря, а вопреки, как бы, да, и все равно живет и молодец. А вот ребята, которые продают мне огурцы возле дома, которые доехали с московской базы до московского магазина и подорожали вдруг там в 2-3 раза, вот это обидно. Поэтому что мы хотим в итоге-то?
То есть вы не очень цените труд тех, кто готовый огурец с поля везет в магазин?
Ему есть предел и здравый смысл.
А как вы определяете этот здравый смысл?
Я определяю, потому что наценка на какие-то банальные огурцы, ну, не имеет права на жизнь с 200-250%, понимаете?
А вот так, Станислав Богданов.
Ну, мне кажется, сложно здесь, наверное, дискутировать о том, какая наценка, не зная, какая наценка на те или иные товары. И все же, мне кажется, мы здесь сталкиваемся, да, вот как бы человек заболел, он кашляет, и как бы не ищется причина, действительно, из-за чего возник кашель, а просто говорят, давайте не будем кашлять. И это, как сказать, поможет лечению. Здесь действительно уже не раз называлось, что есть достаточно большая составляющая тех затрат и тех, скажем, составляющих самой цены. И логистика, и электроэнергия, и ЖКХ-услуги, рабочая сила, да, которая влияет на стоимость конечного продукта. Она складывается из достаточно... Но,
видите, как по-разному люди ценят, получается. Совсем коротко, Андрей Лысенков, что вы скажете по этому поводу?
Ну, я хочу сказать, что продать-то не менее сложно, чем произвести. Продать это тоже... отдельно, да, и если эти люди, перекупщики, посредники, они умудряются продать по такой наценке, честь им и хвала.
Коротко, нужно ли регулировать цены на продукты, задали мы вопрос. Были варианты, да, нужно законом ограничить цены, да, нужно раздавать льготы производителям, не надо регулировать, нужны льготы потребителям, надо оставить все рынку, он ограничит цены, нет однозначного ответа, мне все равно. Как думаете, самый популярный ответ какой, Станислав Богданов?
Нужно регулировать.
Законодательно или льготами?
Законодательно.
Законодательно. С вашей точки зрения?
Я думаю, что регулировать, но льготами.
Льготами. А вот что получилось в результате. Законодательно регулировать. Вы правы, Станислав Богданов. 54% выбрали этот вариант ответа. Самый популярный, сильно оторвавшись в популярности от других вариантов. Второй по популярности ответ. Не надо регулировать, рынок решит. 13%. 11% говорят, не надо регулировать, нужны льготы потребителям. 10% выбрали вариант льготы производителям и торговцам. У 9% нет однозначного ответа, 3% все равно. Станислав Богданов, Андрей Лысенков, благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.